«Слишком костлявая!» — раздался голос с того места, где только что чертополохом торчали мальчишки. Невысокий мужчина в широкополой соломенной шляпе и полотняном костюме цвета буйволовой кожи, седая испаньолка аккуратно подстрижена и расчесана, а в голубых глазах удивленная улыбка. «Пьер Огюст Ренуар!» «Мсье Ренуар!» — произнес Тулус-Лотрек. «Бонжур!» Он вложил клинок в трость и протянул руку пожилому художнику. Ренуар пожал и кивнул Люсьену. «Значит, тебе лучше?» «Гораздо», — кивнул Люсьен. «Хорошо. А то я слыхал, ты собирался помереть из-за какой-то девчонки». Ренуар снова посмотрел на картину. «Из-за вот этой? Синий и костлявый?»
«Я просто переутомился», — ответил Люсьен.
— Ну, Красолов, могу сказать, что ты впрямь чему-то научился. Люсьен опустил взгляд на ботинки и понял, что краснеет от похвалы учителя. — Мне солидные попы нравятся, — пояснил Ренуар Тулус-Лотреку. — А это слишком худосочное. Но Люсьен здесь не виноват. Ренуар сделал шаг от полотна, за ним еще один и еще... пока не перешел на другую сторону улицы, после чего вернулся и наклонился, едва не уткнувшись носом в слой краски, затем поднял взгляд на Люсьена, который придерживал холст, чтобы тот не сдуло. — Это очень хорошо.
— Мерси, мсье, — ответил Люсьен.
— Очень, очень хорошо, — продолжал Ренуар. — Да ладно, что вы, — смутился Люсьен. — Ха! Ренуар хлопнул себя по ляжке. — Это не собачки в случке, но все равно хорошо. Ренуар сдвинул шляпу на затылок и широко улыбнулся. Глаза его блеснули так, словно ему на память пришло что-то радостное. — Помнишь, ты со мной нес через всю гору ту большую картину с галетной мельницей, Люсьен? — Конечно, теперь Люсьен поучаствовал в его улыбке. — То было большое полотно, — сказал Ренуар Тулус-Лотреку. — Не такое, как это, но все равно в одиночку не унесешь. Сейчас оно у Кайботта.
— Я знаю эту картину, — ответил Анри. — Ему б ее не знать. Она его так поразила, что несколько лет назад он написал свою версию.
— В общем, мне хотелось написать вечеринку. Столько жизни, сколько бывает по воскресеньям вечером в галетной мельнице, когда все танцуют, пьют, веселятся. Но такой требовался большой холст. А работать я мог лишь по воскресеньям, потому что все мои натурщицы, Марго и прочие, на неделе заняты. Поэтому каждое воскресенье мы с Люсьеном волокли это огромное полотно из моей мастерской на Рю-Корто, к танзалу, и я там писал, а мои друзья позировали. После первого грубого наброска я мог их заставить сидеть неподвижно лишь поодиночке, по двое за раз, как кошек пасти. Им хотелось пить, танцевать, праздновать, делать, в общем, то, что я пытался ухватить на холсте, а я заставлял их позировать. Я писал весь день, каждую модель по чуть-чуть, пока им не надоедало. Кроме малютки Марго, та позировала неподвижно, как статуя, и столько, сколько мне требовалось. А под вечер мы переносили полотно обратно, через весь бют ко мне в мастерскую. О-ла-ла, какой был ветер! Каждую неделю с холста приходилось снимать сухие листья и хвою, и я залечивал краской каждый маленький шрам, а через неделю появлялись новые. Ты же помнишь это, Люсьен?
— Уи, месье, помню.
— Помнишь это белое платье с синими бантами, что носила Марго? — спросил Ренуар, и блеск в его глазах несколько затуманился. — Уи, месье. Я очень любил это платье, но я уже писал ее в нем на качелях, а на другой картине она в нем танцевала, поэтому в галетной мельнице я написал ее в полосатом.
синие полосы. Марго в синем. По щеке художника скатилась слеза, и он смущенно отвернулся. «Прошу прощения, мсье. Даже не знаю, что это на меня нашло. Видимо, это от твоей картины, Люсьен, от того, что ты совершил». «Простите, мсье Ренуар», — произнес Люсьен. Он жалел старого наставника, но не знал, чем ему помочь.